Наверное, с полчаса я мотался по городу на полной скорости и все никак не мог успокоиться. Первым делом я отцепил из-под лацкана глаз и, отключив, убрал его в тайничок. Меня мучило искушение остановить машину, неторопливо выйти, швырнуть глаз на асфальт и раздавить, перенести на каблук всю тяжесть и услышать хруст. Какое-то, вероятно, было бы наслаждение. Черта с два. Пусть будет как есть. Кажется, Бойль сегодня ничего особенного не наболтал. Обыкновенный полупьяный трёп, никакого криминала с его стороны. Только хорошо бы предварительно прослушать запись. Сильно мне не нравится эта многозначительная оговорка «у вас». А как прослушаешь, если приставки нет? Ладно, главное, АГЭП в записи ни единого слова. Я не влезал в эту тему, и Бойль тоже молодец. Возможно, он даже догадывается. Хорошо, если так. Визжали шины. А вообще за эту работу Сашка мне врежет, думал я, перебирая в уме, что буду говорить в оправдание. Особенно за последнюю фразу врежет. Отшил агент клиента. Сам снял с крючка и выпустил. Ничего, как-нибудь спишется на интеллигентскую бестолковость. Противно, да? Тебя никто не спрашивает, противно тебе или нет. Работай, коли влез в лямку. Тяни, отрабатывай родительский комфорт и свою безопасность. Прекрати юлить ужом и думать на тему «отдам, не отдам». Вацкого взяли, сломали и не спросили, отдам я его или нет. Лучше всего, конечно, вообще не думать. То есть не думать о том, что не одобрено и не предписано. Но этого не умею. Дисциплины мышления у меня никакой. Так что с точки зрения Сашки я, пожалуй, не самый ценный кадр. Однако, по-видимому, не безнадежный. И вот что самое противное. Бойлит он мне доверил. Правда, кому же еще, как не мне? И лучше, конечно, мне, чем кому-то другому. Акцент у него все-таки деревянный. Взгляни на спектральные характеристики. А вот запись одной из ваших бесед. Ты удивлен? Тут даже на слух ясно. Тоже мне знаток произношения звука TH. И какой же это гад, интересно, меня пасет, подумал я. Господи, да кто угодно. Перебрать всех невозможно и не хочется. Только теперь к «кто угодно», кажется, прибавился Вацик. Волки воют не на луну, они жалуются друг на друга. Далеко позади, вывернув из-за угла, мелькнул броневик дорожной полиции, коротко вякнул сиреной, требуя остановиться, а потом кинул мне в корму луч прожектора и наддал. Я ушел от него играючи в три поворота и заглушил двигатель в переулке с перебитыми фонарями. Слышно было, как броневик сотрясает мостовую в некотором удалении и как эпицентр сотрясения мало-помалу удаляется из поля ощущений. Ладно, в крайнем случае намекну Бойлю, когда буду уверен, что нас не слушают. Не запаниковал бы только с непривычки, вот что опасно. Как он сказал, мне кажется, у вас не все в порядке, у вас самого. Неужели заметно? Еще бы, как не заметить. Я, конечно, не государство, но... С двумя проблемами сразу и мне не справиться. Куда там? Хорошо уже то, что удалось надавить на Мишку. Возвращаться на патрулируемую улицу и объясняться с полицией не было никакого желания. Трогаясь с места, я осветил стену дома боковой фарой, надеясь прочесть название переулка, и в этом не преуспел. Вывески не оказалось. Только сейчас я заметил, что у тротуара не припарковано ни одной машины. Зияющие провалы окон с зазубренными стеклянными жвалами по периметрам говорили сами за себя. Этому переулку уже не требовалось название. Минут через пять я окончательно заблудился. Здесь оказалось какое-то ненормальное количество узеньких переулочков и проездов в щедрой россыпи мусора на асфальте, коротеньких темных тупиков и арок в сомкнутых стенах домов, открывающих проезд в непроходные и проходные, но все равно непроходимые дворы, больше похожие на снегохранилище. Единая дорожная тут не действовала. Черт знает что. Часть города, в которую я вляпался, была совершенно мертва и покинута всеми. Сюда не манило даже адаптантов. Один только раз в далеком окне мелькнул слабый свет и тотчас погас. Очевидно, там услышали шум машины. Неужели в городе все еще живет 2,5 миллиона человек? Целых два? Еще с половиной? Да врут, должно быть. А ведь Бойль сказал сущую правду. У нас просто нет времени. Может быть, и ГЭП выглядел бы разумным средством, а не очередным зигзагом в метании ополоумевших от страха народных избранников, будь у нас впереди достаточный временной промежуток. Лет 100, может быть. Совершенно неожиданно машина вынеслась на освещенную улицу. Асфальт под фонарями мокро блестел от натаявшего снега. Ага, вот где я. Улица была знакомая. На периферии владений той стаи, с которой я не раз играл в кошки-мышки. Но не так уж далеко меня занесло. Через 5 минут дома буду. Я на ощупь потыкал в клавиши телефона. «Малыш, я еду». На лобовом стекле загорелся экранчик, и сейчас же в машину ворвалось тяжелое дыхание из нескольких ртов, сопение, странное повизгивание, мерное хрупанье, будто кто-то упорно грыз и никак не мог догрызть громадную кочерышку, непонятный гнусавый выговор, тягучие обрывки нечеловеческих фонем, знакомые каждому в этом городе, снящиеся по ночам в тягучих кошмарах. Стая! Простые события начинаются просто. Нога воткнула педаль в пол. Я еще не верил в случившееся. Не мог поверить, и тело сработало как автомат. Дать газу, дать на полную катушку, чтобы машина рванулась вперед гоночным болидом, чтобы потемнело в глазах, чтобы размазаться по спинке сиденья и как можно дольше хотя бы лишнюю секунду, хотя бы полсекунды не верить. Стая, ударьи в доме. Адаптанты предсказуемы только поодиночке. Выловленных одиночек свозят в резерваты, а невыловленные постепенно вымирают в самом буквальном смысле. Стаи живут и множатся. Свою потребность в жилье и пище они удовлетворяют набегами на жилые кварталы. Действия стаи нелогичны и непредсказуемы. Невозможно угадать, какой дом будет следующим. Только выбрав цель, а иногда сразу 2 или 3, если стая достаточно велика, она начинает действовать размеренно и планомерно. Экран загородила чья-то спина. Гнусавый голос оборвался лающим хохотом. Донесся пронзительный женский визг. «Дарья!» – закричал я. Спина убралась, будто ее спахнули. Адаптант отпрыгнул от экрана. Визг повторился. «Уж!» Коротко и внятно сказал кто-то, и несколько глоток ответили все тем же отвратительным, взлаивающим смехом. «Дарья, держись!» – заорал я не своим голосом. Ничего умнее я не придумал. Ощеренная харя не поместилась в экранчик. Из безгубого рта по грязному редколесью на подбородок стекала слюна. Глаза не оставляли никаких сомнений. Конкурентоспособный вид был тут как тут и не терял времени. Одно мгновение адаптант и я молча смотрели друг на друга. Затем харя отодвинулась, как бы приглашая меня полюбоваться. В комнате царил разгром. Кресла были перевернуты, журнальный столик целился в потолок 3 ножками. 4-я была выворочена с корнем. Рядом со столиком, вытянувшись на полу среди осколков битой посуды, лежал со скаленной мордой мертвый доберман Зулус. Живот собаки был спорот по всей длине, и красные внутренности вывалились на пол. Адаптантов, кроме обладателя ощеренной хари, в кадре было 2. Один не спеша натягивал на себя рваный армейский комбинезон, другой непринужденно испражнялся посреди комнаты. Еще один проволок по полу женское тело. Голова Дарьи безжизненно моталась, домашний халатик был разорван и висел клочьями. Экран повернулся к окну. Должно быть, кто-то заботливый повернул его специально для меня. Чернявый, голый ниже пояса детина с замашками вожака и с исцарапанной вокруг волчьих бельм физиономией стоял на подоконнике и несуетливо поддергивал привязанную к карнизу веревку с петлей на конце. Испытывал на прочность. «Держись, идиот!» Не сбрасывая газа, я отвернул вбок, уходя от столкновения с искореженным автобусом, пробившим ограждение и въехавшим передними колесами на тротуар. На миг мне показалось, что машина сейчас перевернется на полном ходу, и сердце у меня отвалилось. На лобовом стекле творилось невообразимое. Похоже, поваленный на пол экран топтали ногами. Мелькнуло перевернутое кресло. Мелькнул исчез силуэт, раскачивающийся в петле на фоне темного окна, и тут же экранчик замерцал и погас. Динамик компьютера с приборной панели забормотал значительным голосом, вежливо убеждал снизить скорость и поберечь себя и окружающих. Не добившись успеха, он разразился оглушительным прерывистым воем. «К черту!» Зарычав, я разбил панель кулаком и оборвал провод. Сирена умолкла. Ждите меня, потому что я еду, как это ни глупо. Потому что индивидуальная трагедия бывает страшнее всеобщей, что бы там ни говорил Бойль. Потому что сейчас я не стану разбираться, люди вы или не люди. Потому что не только адаптанты умеют убивать. Виск шин сменился нестерпимым свистом. На вираже три правых колеса повисли в воздухе. Мозг отключается постепенно, не сразу. Так говорит медицина, ей надо верить. Петля сокрушает гортань, перехватывает сонную артерию. Сердце работает как бешеное. Мозг может погибнуть. Мозгу нужна кровь. Легкие сотрясаются спазмами. Воздуха. Дайте воздуха. Хоть немного. Воздуха. Сознание уходит быстро, раньше, чем прекращаются конвульсии тела. Но мозг начнет умирать только спустя 5-6 минут. Я заставил себя сбросить газ, входя в поворот и снова вдавил акселератор до отказа. Если Дарью только изнасиловали и повесили. Если ее повесили мучительно и неграмотно, не повредив позвонков. Допустим, ее не резали ножами, не растерзали голыми руками, как адаптанты умеют и любят делать. Не вырвали для забавы глаза и внутренности. Будем считать, 6 минут у меня еще есть. Нет, 5. Уже только 5. Скорость перевалила за 200. Если они ее только повесили, я еще могу успеть. Должен успеть. Обязан. 2 минуты. Отказывают двигательные центры, тело замирает и вытягивается, лицо повешенного стремительно синеет, искусный язык вываливается из раскрытого рта. Зачем? Зачем я столько времени крутил по городу? Для какой надобности? Почему у меня не было с Дарьей, когда ворвалась стая? Мы бы отбились! Я глубоко вздохнул, попытался расслабиться, насколько это было возможно на бешеной скорости. Спокойнее. Если ты хочешь что-то сделать, тебе предстоит действовать с хладнокровием автомата, как тебя учил дядя Коля. Предстоит быть расчетливым и абсолютно вне эмоций. Только так. Вне эмоций. Сам бы ты смог без эмоций, дядя Коля? 3 минуты. Останавливается сердце. Кровяные шарики замирают в бесчисленных капиллярах. Кровь темнеет и загустевает, как клей. Но мозг еще жив. Он продержится какое-то время. Очень небольшое время. На последнем вираже машина пошла юзом, едва не врезавшись в ограждение. Улица, вот она. 2 шага до дома. Никто не двинулся с места, и тени перестали быть тенями, когда я ослепил их противотуманными фарами. Стайка. Малая часть стаи. Кордон прикрытия. Мотоциклов нет. Дались мне эти мотоциклы, как будто адаптанты не могут передвигаться пешим ходом. Тем лучше, холодно подумал я, направляя Марлин на ближайшую ослепленную фигуру. Давить буду. Все произошло очень быстро. Фигура метнулась в сторону, и тотчас раздался такой звук, будто разом откупорили несколько бутылок с шипучкой. Адаптанты оказались предусмотрительнее, чем я ожидал. Что может быть проще колючек? Только мозги идиота, который о них забыл. Я бешено выматерился. Марлин, хлюпая жеваной резиной, вильнул в бок и пошел в отчаянном визге тормозов кидаться от бордюра к бордюру. Мне удалось вывалиться из машины, прежде чем она с треском и скрежетом обняла бампером фонарный столб. А когда, прокатившись кубарем 7 метров, я вскочил на ноги, было уже поздно. В 5 шагах от меня, картинно расставив разновеликие ноги, стоял щуплый выродок. Короткий толстый ствол, черный и блестящий в фонарном свете, был направлен точно мне в живот. Расстояние для прыжка было великовато. «Влип!» – констатирующим тоном сказал выродок и по-идиотски хихикнул. 4 минуты. В окне 6-го этажа, единственном освещенном окне в доме, нашем с Дарьей окне, был ясно виден женский силуэт, не касающийся ступнями подоконника. Я очень хорошо знал, чей это силуэт. «Уйди, мой маленький!» – сипло пропел выродок. Он наслаждался. «Уйди, хороший!» Тот самый. Или не тот. Тут быцефал мальчишка. Адаптанту вовек не связать 3 слов. На стреме у работающей стаи всегда стоят дубоцефалы. За это стая их терпит. Я нервно оглянулся. Остальные тени были где-то рядом, но пока прятались в темноте, не спешили. Кто-то ответственный за мою судьбу давал мне время. Мне одному, не Дарьи. Я сделал маленький шажок вперед. «Эй, ты меня узнаешь?» Дубоцефал шевельнул наставленным стволом. Теперь я разглядел, что в руках у него обрез, а не автомат. Почему-то это меня обрадовало, будто не все равно. «Мы знакомы», – терпеливо сказал я. «Мы встречались раньше, помнишь?» «Как?» – бессмысленно спросил Дубоцефал. Я показал ему пустые ладони. «Меня нечего бояться, я друг, понимаешь? Я с тобой знаком, я с тобой знаком, понимаешь? И ты со мной тоже знаком, понимаешь?» «Знаком», – механически повторил Дубоцефал. «С очком пахом», – он задумался, чмокая губами. «Пешком, по роже мешком, кирпич в мешке два». «Я тебя как-то раз отпустил», — настаивал я. «Теперь вспоминаешь? Это было летом. Вспомни, ты тогда оторвался от стаи. Ты был один, а я тебя отпустил. Отпустил, ты понимаешь?» Все мое бешенство куда-то исчезло. Ушло, просочилось, рассыпалось и стерлось в пыль, оставив взамен сосредоточенную холодную злобу, ледяную. Я убеждал. Я сделался очень красноречив. Я уговаривал. Уговаривая, я попытался отшагнуть в сторону. Ствол обреза двинулся за мной, как привязанный. «Теперь я один», — сказал я. «Я, а не ты. Теперь твоя очередь. Теперь ты меня отпусти. Совсем. Ты меня отпусти. Моя стая далеко. Мы должны помогать друг другу в беде, верно?» Дубоцефал отцепил одну руку от обреза, завернул ее за шею и задумчиво почесал между лопаток, усваивая сложную мысль. Моя правая рука скользнула в карман. «Эй, отпусти меня!» На лице Дубоцефала отразилось слабое подобие понимания. Он неуклюже кивнул. «Да, конечно, все мы люди, все мы братья-человеки». Дубоцефал переступил с ноги на ногу, затем подтянулся, передернул плечами от холода и опустил свой обрез. Тогда я выстрелил прямо ему в лицо. Возможно, я пожалел бы его, не заставив он меня потерять бестолку целую минуту. Я был готов сделать такую глупость. Опрокинутый выстрелом навзничь, Дубоцефал еще падал, когда я взял старт к подъезду дома. 5 минут. Осталась 1 минута. Еще только 1. Действие вновь приобретало динамизм. От соседнего дома ко мне бежали 5. У подъезда я разрядил в них пол обоймы. Передний схватился за живот и согнулся кочергой, остальные отпрянули. Кто-то дважды выстрелил слева из темноты. Ха, мимо. На первом этаже звонко лопнуло стекло, посыпались осколки. Влетев в дверь подъезда, я сразу ушел в сторону и вовремя. Снаружи брызнула щедрая автоматная очередь. От двери веером полетели щепки. Раненый в живот страшно завыл. Вперед. На площадке первого этажа меня уже ждали. 2 темные фигуры, 2 силуэта без лиц, плоские как мишени. Свет настенного плафона бил им в спину. Я расстрелял их в упор, не дав им даже поднять оружие и потратив вдвое больше патронов, чем требовалось. Мне показалось, что они падают слишком медленно. Вверх, вверх. Нет, только не лифт, это мышеловка. Я несся через 4 ступеньки. На площадках 2-го и 3-го этажа не было никого, зато сверху кто-то тарахтел каблуками по лестнице, очень спешил. Я подождал его между 3-м и 4-м этажами и подарил ему последнюю пулю. Больше патронов не было. 6-я минута. За окном продолжал вопить раненый. В этом смертном крике не было ничего человеческого и не могло быть. К черту, какой из меня стрелок? Я отшвырнул пистолет, секунду было слышно, как он со стуком скачет по ступенькам, и сдернул с шеи шарф. «Попробуйте меня остановить». «Себе во вред вы заставили меня убивать! Себе во вред вы заставили меня убивать! Человека, превратившегося в лавину, остановить нельзя! Этого вы еще не поняли! От него можно попытаться спастись бегством, но ведь вы и этого не поймете! Вперед! Почему меня никто не преследует? Бояться? Не может быть! Адаптанты и бояться?» Слух уловил далекий вой полицейской сирены. «Еще немного!» Дверь была выбита и висела на одной петле. Перед ней в луже темной крови, раскинув руки и ноги, словно гигантская водомерка, лежал лицом вниз сосед, Георгий Юрьевич. Врываясь в квартиру, я перепрыгнул через труп. 4. 8 бешеных глаз. Никто из них не растерялся, никто не подумал об осторожности. Чернявый вожак как сидел на полу под подоконником, так и остался сидеть, разинув пасть в затяжном зевке. А 3 кинулись на меня сразу, молча, с голыми руками. Только 1 из них выхватил из-за пазухи армейского комбинезона что-то похожее на самодельную заточку. Хотел было метнуть, но передумал. Длинное грязное лезвие осталось в руке выродка. Оно войдет в тело на всю длину, повернется, вырезая кусок мяса, Вот тогда Топтан будет вполне удовлетворен. Убийцы. Обыкновенные безмозглые убийцы. Должно быть, полное отсутствие страха не всегда благотворно влияет на популяцию. Я отступил в дверной проем между комнатой и коридором и здесь спокойно, как на занятиях, сломал двоих, без сожаления добавив к приемам дяди Коли логическую концовку. Об этих двоих можно было больше не беспокоиться. Третий продержался чуть дольше и рухнул на пол уже в комнате, шипя и пытаясь выдернуть свою заточку, засевшую у него меж ребер. Огибая его, я подхватил с пола опрокинутый стул с деревянной спинкой. Прекрасное подручное средство. Стулом я владею как бог, почти как дядя Коля. Я кинулся на четвертого. Это была моя ошибка. Прежде я никогда не думал о том, что среди стайных выродков могут встречаться профессионалы рукопашного боя. Мне говорили об этом, я не верил. Чернявый вожак не спеша поднялся на ноги, оттолкнув рукой мешающее ему тело Дарьи, и в ту же секунду внутри у меня взорвалось в трех местах разом. Бой между равными профессионалами длится секунды. Схватка между профессионалом и любителем длится столько, сколько захочет профессионал. Большая кошка и мышь. Он не добил меня сразу, как мог бы. Он позволил мне отлететь внутрь комнаты, а обломком стула вместе с оконным стеклом наружу. Четвертый удар был простонародным, точно в морду. Вожак меня попросту презирал. Он не спешил. Он ждал, когда я встану и кинусь на него еще раз. Он скалился, не слушая приближающегося вопля полицейской сирены. Он забавлялся. Дарья. Ее не было. Я видел труп с синюшным лицом. Это был порядочный труп. И даже глаза его были закрыты. Я вложил в бросок всю ярость, на какой был способен. На этот раз я даже не понял, как все произошло. Лишь каким-то дальним углом сознания уловил, что адаптант сделал захват. Вонь немытого тела ударила в ноздри, в мозг. Правая кисть отвратительно хрустнула и повисла. Боли я не почувствовал, просто кисть отказалась мне повиноваться. В следующую секунду я отлетел к дивану спиной вперед. Адаптант отшвырнул меня, даже не ударив. Наверное, с его точки зрения это было бы слишком просто. Жив. Кто-то фыркнул возле самого уха. Моя левая рука наткнулась на что-то мягкое и шевелящееся. В ладонь немедленно вонзились острые резцы грызуна. Но я не разжал пальцев и вытащил из-под дивана отчаянно отбивающегося Пашку. На одну попытку меня еще хватит. Я взгромоздился на ноги. Адаптант громко рыгнул и приглашающе осклабился. Будь у меня в качестве подручного средства даже не нож, куда там, а всего лишь спичечный коробок, и тогда я швырнул бы его в эту гнусную оскаленную рожу. Ну что ж, морской свин тоже подручное средство. Может быть, адаптант ждал обманного движения, а может быть, окончательно перестал принимать меня всерьез, не знаю. И теперь уже не узнаю никогда. Морской свин с силой влепился в физиономию выродка. Оба заверещали разом. Кидаясь вперед, я видел, как взбесившийся Пашка пустил в ход свои резцы и как вожак задергался, пытаясь оторвать от себя мое подручное средство. Мгновение спустя ему это удалось. Еще одно мгновение он совсем по-человечески смотрел на меня с недоумевающим и обиженным видом. Но этих мгновений хватило мне для того, чтобы с разбега толкнуть вожака в грудь. Большего я уже не мог и не потребовалось. Окно, разбитое моим стулом, было за спиной адаптанта. Должно быть, он осознал, что с ним происходит, только когда за окном мелькнули его ноги. Вопль был непродолжительным, шестой этаж. Кто сказал, что невозможно упасть с пола? Полицейская сирена смолкла под самым окном и тотчас внизу лязгнула. С таким предупреждающим звонким лязгом разворачивается в боевое положение многоствольный газомет. Между домами заметалось и стихло бестолковое эхо автоматной очереди. Раненый в живот продолжал истошно выть. Я перерезал веревку заточкой, выдранной из скрюченных пальцев выродка, каким-то чудом тот еще дышал, и заорал от боли, пытаясь удержать тело Дарьи двумя руками. Выше кисти из моей руки торчал, цепляясь за рукав, обломок кости, очень белый на темном фоне венозной крови. Невообразимо белый. Быстрее, еще можно попытаться. Один выдох в рот, 5 нажимов на грудную клетку. Или 3, пусть будет 4, господи, сколько их нужно. Одна рука, я могу действовать только одной рукой. Выдох, теперь 4 нажима. Сильнее. Еще выдох, нажим. Еще раз! Держись, ты должна жить. Ты же хочешь жить, я знаю. Постарайся мне помочь, очень постарайся. Без тебя у меня ничего не получится. Резче, еще темно в глазах. Почему нас учили только самообороне? Должны же быть на теле какие-то стимулирующие точки. Не может их не быть. Еще! Помогая руке всем телом, я слышал, как под моей ладонью хрустят ее ребра. Я давил и давил на ее грудную клетку до тех пор, пока страшная трупная синева на ее лице не начала понемногу спадать. Пока мои пальцы не почувствовали первые, еще совсем слабые и неправильные толчки ее сердца. И уже кто-то спеша поднимался по лестнице, не один, несколько. Спешащие шаги были человеческими. Кто-то, споткнувшись на ступеньках, загремел оружием, и на весь подъезд матерно покрыл идиота, швыряющего себе подобных из окна на крышу казенной машины. Кто-то поддержал в том же духе. Это были люди. И что бы они ни говорили, что бы они ни делали, они были люди, и теперь для меня этим все было сказано.